Глава 9. Нет, таких совпадений не бывает. Мила без утайки поведала всем подробности ее последнего дела, связанного с учителем музыки. А когда повторила слова сержанта Марешу, назвавшего ей имя, обнаруженное в записной книжке монстра, Сара Роза закатила глаза, а Стерн сделал то же самое и вдобавок помотал головой. Они ей не верят, и это понятно, но Мила отказывалась признать, что здесь нет никакой связи. Только Гаран позволил ей продолжать дело. Кто знает, чего же все-таки хочет этот криминолог. Миле нужно во что бы то ни стало докопаться до истины в этой игре случая. Но из отчета о беседе Милы с Вероникой Берман Гаран вынес только одно. Женщина выследила мужа в доме любовницы, куда они теперь и направляются. Возможно, там скрыты еще какие-то кошмары. Может быть, даже не найденные трупы девочек. И ответ на загадку, связанную с номером 6. Мила хотела признаться всем. Я назвала ее Присциллой, но не стала. Теперь это казалось ей кощунством, как будто это имя выбрал сам Берман, палач. Место представляло собой типичный убогий пригород. Классическое гетто, построенное где-то в 60-х в качестве фабричного района. Серые дома за годы облепила красноватая пыль, расположенного поблизости сталелитейного завода. Все явно нуждаются в ремонте, и народ тут поселился никудышный, эмигранты, безработные, семьи, живущие на пособие. Гаран подметил, что никто из группы не решается смотреть на Милу. Все отгородились от нее, ведь она предоставила детали нового витка дела, фактически превысила полномочия.
«Что заставляет людей жить в таком месте?» —
поморщившись, произнес Борис. Номер дома, который был им нужен, находился в конце квартала. Дверь была железная, три окна первого этажа забраны решетками, а изнутри закрыты деревянными ставнями. Стерн попытался заглянуть через них, сложив ладони ковшиком, неестественно выгнувшись, чтоб ненароком не запачкать брюки.
«Отсюда ничего не видно!»
Стерн, Борис и Роза переглянулись и заняли позиции вокруг входа. Стерн сделал знак Гарану и Миле держаться позади. Борис встал перед дверью. Звонка не было. И он энергично постучал ладонью. Стук прозвучал угрожающе, но голоса он не повысил.
«Это полиция! Откройте, пожалуйста!»
Такой психологический нажим должен был выбить почву из-под ног подозреваемого. С одной стороны, нарочито спокойное обращение, с другой — настойчивые требования. Но в данном случае трюк не имел успеха, поскольку в доме, похоже, никого не было. «Ладно, давайте войдем», — предложила Роза, самая нетерпеливая из группы.
«Сначала Рош должен сообщить, что получил ордер».
«Дьяволу Роша и к дьяволу ордер», — отрезала Роза. «Там может быть все, что угодно».
«Она права», — сказал Гаран. «Будем входить».
Реакция на эту команду в который раз убедила Милу, что Гаран здесь котируется выше Роша. Все сгрудились перед дверью. Борис вытащил набор отмычек и стал возиться с замком. Спустя несколько минут в замке что-то щелкнуло. Держа в другой руке пистолет, Борис толкнул железную дверь. На первый взгляд квартира казалась нежилой. Коридор. Темный, узкий, дневного света мало, чтобы осветить его весь. Роза высветила фонариком три двери. Первые две слева, третья в глубине, явно запертая. Группа двинулась вперед. Впереди Борис, за ним Роза, потом Стерн и Гаран. Мила замыкала цепочку. У всех, кроме криминалиста, в руках было оружие. Миле, как приписанной, доставать ствол было вроде не по должности, но на всякий случай она тоже обхватила пальцами рукоятку в заднем кармане джинсов. Она вошла последней. Борис щелкнул выключателем.
«Света нет!»
Поводив фонариком по первой комнате, он обнаружил, что она пуста. По стене расползлось мокрое пятно, поднимавшееся от фундамента и словно язва, пожиравшая штукатурку. Потолок исчертили трубы отопления и канализации. На полу скопилась лужица нечистот.
«Гадость какая!»
— сквозь зубы процедил Борис.
«Кто может жить в таких условиях?»
«Ясное дело, не было никакой любовницы», — заметила Роза.
«А что же здесь такое?»
— спросил Борис. Они дошли до второй комнаты. Дверь на ржавых петлях поддавалась плохо, и за ней вполне мог притаиться злоумышленник. Борис пинком распахнул ее, ну и там внутри никого не было. Комната в точности такая же, как первая. Плитки пола выбиты, под ними бетон фундамента. Никакой мебели, только железный остов кровати. Они двинулись дальше. Оставалось последнее помещение в глубине коридора. Борис поднял руку и указал Стерну и Розе встать по обеим сторонам двери. После чего молодой полицейский отступил на шаг и затем сильно ударил в дверь на уровне ручки. Дверь распахнулась. Трое полицейских мгновенно выстроились на линии огня, одновременно освещая фонариками каждый угол. Никого. Гаран протиснулся сквозь них и рукой в резиновой перчатке ощупал стену, нашел выключатель. После двух жалких всхлипов загорелась неоновая трубка на потолке, озарив комнату неверным светом. Это помещение отличалось от первых, как небо от земли. Во-первых, оно было чистым. На стенах, покрытых виниловыми обоями, никаких мокрых пятен. Пол тоже выложен плиткой, но вся плитка целая. Окон нет. Но через несколько секунд включился кондиционер. Проводка тянется вдоль стен, значит, ее устанавливали позже. Провода спрятаны в пластиковые контейнеры, ведущие к выключателю, который обнаружил Гаран, а еще к розетке на правой стене, где стояли столик и офисное кресло. На столике выключенный персональный компьютер. Помимо этой обстановки, только старое кожаное кресло у противоположной стены слева.
«Я так понимаю, Александра Бермана интересовала только эта комната», — заметил Стерн, повернувшись к Гарану.
Роза шагнула вперед к компьютеру.
«Наверняка здесь есть ответы на все интересующие нас вопросы».
Но Гаран удержал ее за руку.
«Нет, лучше действовать по порядку. Сейчас мы все выйдем отсюда, чтобы не нарушить атмосферу. Стерн, звони Крепу, пускай едет сюда со своей группой собирать отпечатки, а я предупрежу Роша».
Мила заметила азартный блеск в глазах криминалиста. Похоже, он уверен, что нащупал нечто важное. Он провел пальцами по голове, как будто приглаживая волосы, каковых не имелось. У него сохранился лишь частый ежик на затылке, переходивший в длинный конский хвост. На правом предплечье красовался красно-зеленый змей, обхвативший руку зубастой пастью. На другой руке похожая татуировка, еще одна виднелась на груди под халатом. На лице многочисленные пирсинги. Таков Креп. эксперт-криминалист. Слегка оторопев от его внешности, которая так не вязалась с возрастом, ему шел 7-й десяток. Мила про себя усмехнулась. Вот как стареют панки. Однако еще несколько лет назад Креп был благообразным господином пожилого возраста, довольно строгим и сдержанным в поведении. И вдруг в одночасье такая перемена. Когда все удостоверились, что он вполне в здравом уме, никто больше ни слова не сказал про его новое обличье, поскольку в своей области Креп был корифей. Поблагодарив Гарана за то, что в комнате ничего не тронуто, Креп тут же приступил к делу. Целый час он провел в комнате со своей командой в халатах и масках, защищающих от токсичного состава для снятия отпечатков. Потом вышел на лестничную площадку к Гарану и Рошу, который успел за это время подъехать.
«Ну что, Креп?»
— спросил старший инспектор.
«Это кладбище рук мне всю плешь проело», — буркнул эксперт. «Мы все еще искали на них какие-нибудь полезные отпечатки, когда раздался ваш звонок».
Гаран знал, что снимать отпечатки с человеческой кожи труднее всего из-за возможного заражения и потожировых выделений, а в данном случае из-за разложения тканей на конечности трупа.
«И парамиод обрабатывал, и специальным инструментом, и даже с помощью электронографии».
«Это что такое?» — поинтересовался криминолог.
— «Самый современный метод снятия отпечатков с кожи — радиография электронного излучения. Этот сволочной Альберт работает практически без отпечатков».
Мила про себя отметила, что Креп — единственный, кто не перестал называть убийцу этим именем. Остальные уже переключились на Александра Бермана.
— «А здесь что, Креп?»
— нетерпеливо спросил Рош, которому надоело слушать про то, что ему было без надобности. Эксперт стянул перчатки и, не поднимая глаз, начал рассказывать о проделанной работе.
«Мы использовали нингидрин, но он не дает чистого эффекта при лазерном воздействии, поэтому я подмешал хлорид цинка. Мы сняли несколько серий отпечатков с обоев возле выключателя и с пористой ткани на столе. С компьютером сложнее. Отпечатки накладываются друг на друга. Тут нужен цианистый акрилат, а клавиатуру придется поместить в барокамеру и...»
«После», — нетерпеливо прервал его Рош. «Нет у нас времени добывать клавиатуру на замену, а компьютер надо исследовать сейчас. Так что все отпечатки принадлежат одному человеку?»
«Да, Александру Берману».
Потрясены были все, кроме одного, того, кто уже знал ответ. Знал, с того момента, когда они вступили в этот полуподвал.
«Иными словами, не было никакой Присциллы», — заключил Гавила.
При этом он не смотрел на Милу, и это задевало ее самолюбие.
«Еще одно!» — продолжил свой доклад Креп. «Кожаное кресло!»
«Что?» — спросила Мила, вынырнув из тишины. Креп взглянул на нее так, как смотрят на кого-то прежде незамеченного. Потом обнаружил, что у нее забинтованы руки, и удивленно приподнял бровь. Мила невольно подумала, что такому чудаку не стоило смотреть на нее подобным образом. Но она выдержала взгляд, не смутившись.
«На кресле отпечатков нет».
«Что в этом странного?» — спросила Мила.
«Не знаю», —
пожал плечами Креп.
«Просто везде есть, а на кресле нет».
«Ну и что?» — вмешался Рош. «На всем остальном есть, нам этого довольно, чтобы обвинить его. Ведь так? А если хотите знать, мне этот тип нравится все меньше».
«А должен бы все больше», — сказала себе Мила, «раз он не оставил тебе никаких сомнений».
«Ну так что, продолжать мне анализ кресла?»
«Да плюнь ты на это кресло! Дай моим людям заняться компьютером!»
Услыхав про моих людей, члены группы постарались не встречаться взглядами, чтобы не прыснуть от смеха. Порой тон железного сержанта, к какому прибегал Рош, выглядел еще нелепее, чем внешность Креппа. Старший инспектор пошел к машине, которая ждала его в конце квартала, повторив, как обычно.
«Действуйте, ребята! Я надеюсь на вас!»
Когда он был уже далеко, Гарант повернулся к остальным.
«Ладно, давайте поглядим, что там в этом компьютере».
Они вновь оккупировали комнату. Стены в виниловых обоях напоминали внутренности гигантского эмбриона. И логово Александра Бермана готово было раскрыться только для них. По крайней мере, они надеялись на это. Все снова натянули резиновые перчатки. А Сара Роза уселась за компьютер. Это ее епархия. Прежде чем включить его, она вставила маленький гаджет в USB-порт. Стерн включил магнитофон, поставив его возле клавиатуры. Роза вслух комментировала все, что делает. «Соединила компьютер Бермана с источником внешней памяти. Если ПК зависнет, гаджет мгновенно восстановит всю память». Остальные молча стояли вокруг нее. Она включила компьютер. После приветствия послышался привычный гул запускающегося драйвера. Все казалось нормальным. Несколько медленно компьютер выходил из летаргического сна. Старая модель уже снята из производства. По очереди на экране возникали длинные оперативные системы. Потом они уступили место картинке рабочего стола. Ничего особенного, всего лишь голубой экран с иконками распространенных программ.
«Компьютер, как у меня!» — подал голос Борис.
На его реплику никто не отреагировал. «Так, посмотрим, что в папке документов господина Бермана». Роза кликнула по ярлыку. Пусто. Пустыми оказались также изображения и недавние документы.
«Ни одного текстового файла. Как странно», — заметил Гарант.
«Может, он все сбрасывал по окончании каждого сеанса?» — предположил Стэн.
«Если так, я их восстановлю», — уверенно заявила Роза. Она вставила в гнездо диск и быстро загрузила программу, способную восстановить все удаленные файлы. Компьютерная память никогда не опустошается полностью. Некоторые данные удалить практически невозможно, они остаются в памяти навечно. Мили кто-то говорил, что кремниевые микросхемы, вмонтированные в компьютер, действуют как человеческий мозг. Даже когда мы что-то забываем, у нас в голове есть группа клеток, удерживающая эту информацию и выдающая ее по мере надобности в виде, если не образа, то хотя бы инстинкта. Неважно, помнит ли ребенок, когда он впервые обжегся, главное – это знание остается с ним, очистившись от всех биографических подробностей и всякий раз предостерегает от опасности ожога. Мила думала об этом, в который раз глядя на свои забинтованные руки. По-видимому, у нее в мозгу информация отложилась неправильно.
«Здесь ничего нет».
Сокрушенный голос Розы вернул Милу к действительности. Компьютер оказался совершенно пуст. Впрочем, Гарана это не убедило.
«А в браузере?»
«Но он не подключен к интернету», — сообщил Борис.
Однако Сара Роза поняла, к чему ведет криминолог. Схватив мобильник, она проверила уровень сигнала сети. «Выход есть. Можно подключиться через телефон». Роза мигом вошла в интернет и открыла список адресов в браузере. Собственно, адрес был только один.
Вот куда заходил Берман. И она показала всем ссылку. http://45892728497.894745.25.com. Должно быть, это адрес засекреченного сервера.
Это как понять?
Спросил Борис. Ссылка просто так не откроется, надо знать пароль. Возможно, он заложен в компьютер, а если нет, нам будут вечно отказывать в доступе.
Значит, надо соблюдать осторожность по примеру Бермана, сказал Гаран и повернулся к Стерну. Его сотовый у нас?
Да, он у меня в машине вместе с его домашним компьютером.
Ступай, принеси.
Вернувшись, Стерн застал в комнате полное молчание. Все с нетерпением ждали его. Он передал Розе сотовый телефон Бермана, и она подключила его к компьютеру. Связь установилась тут же, но какое-то время ушло на распознавание вызова. Сервер обрабатывал данные. Затем быстро начал загрузку. «Кажется, входим без проблем». Все смотрели на монитор, ожидая изображения. «Может быть, все, что угодно», — думала Мила. Сильнейшее напряжение сплотило всех членов группы, как будто электрический заряд передавался от одного к другому. Казалось, в воздухе потрескивали искры. Монитор принялся складывать пиксели, располагавшиеся на экране, словно кусочки пазла. Но сыщики так ничего и не дождались. Энергия, которая только что заполняла помещение, вмиг иссякла вместе с энтузиазмом. Экран был черный. «Должно быть, есть защитная система», — объявила Роза. «И она сочла наше вторжение незаконным».
«А ты замаскировала сигнал?» — с тревогой спросил Борис.
«Ну, конечно!» — огрызнулась Роза. — Ты за дуру меня держишь? Но там, видимо, есть какой-то код или что-то в этом роде.
— Что-то типа логина и пароля, — спросил Гаран, который тоже не понял, в чем дело.
— Что-то в этом роде, — рассеянно повторила Роза и тут же пояснила. — Ссылка, скорее всего, для прямой связи. Логин и пароль уже не обеспечивают полной безопасности. Они оставляют следы и могут привести к пользователю. А тот, кто входил отсюда, хотел сохранить анонимность.
Мила до сих пор не произнесла ни слова, и эти разговоры ее раздражали. Она глубоко дышала и стискивала кулаки так, что потрескивали суставы. Что-то не вписывается, но она никак не может понять, что. Гаран на короткий миг повернулся к ней, как будто его уколол ее взгляд. Мила сделала вид, что ничего не заметила. Тем временем атмосфера в комнате все накалялась. Борис решил излить свое разочарование на Сару Розу.
«Раз ты знала, что доступ могут заблокировать, почему не воспользовалась параллельной связью?»
«Что ж ты мне не подсказал?»
«А что бывает в таких случаях?» — полюбопытствовал Гаран.
Если система находится под защитой, проникнуть в нее нельзя.
«Давайте сменим код и еще раз попробуем», — предложила Роза.
«Ну ты даешь», — взвился Борис. «Там же миллионы комбинаций».
«Да пошел ты! По-твоему, одна я во всем виновата?» Мила продолжала молча наблюдать за выяснением отношений. «Если у кого-то были идеи или советы, надо было раньше высказываться».
«Да ты же на всех кидаешься, стоит кому-то рот открыть!»
«Оставь меня в покое! Между прочим, я тоже могу!»
«А это что?»
Фраза Гарана упала, как перегородка между спорщиками. Тон его не был ни встревоженным, ни раздраженным, как могла бы ожидать Мила, и тем не менее он вмиг заставил обоих замолчать. Криминолог указывал на экран компьютера. Он уже не был черным.
В верхней части на границе левого поля появился знак.
«Ты здесь?»
«Ах ты черт!»
— воскликнул Борис.
«Так что это?» — повторил Гаран. «Кто-нибудь может мне сказать?»
Роза опять села перед монитором и положила руки на клавиатуру.
«Мы вошли!»
Остальные склонились над ней. Индикатор продолжал мигать, как будто в ожидании ответа, но ответа пока не было.
«Это ты?» «Мне кто-нибудь объяснит, что это значит?»
Гаран начал терять терпение. Роза кинулась объяснять.
«Это дверь!»
«То есть?»
— Ну, дверь, вход. Мы вошли в какую-то сложную систему. Вот диалоговое окно. Чат, одним словом. На том конце кто-то есть.
— И хочет с нами побеседовать, — добавил Борис.
— Или с Александром Берманом, — поправила Мила.
— Так чего мы ждем? Надо отвечать,
— заторопился Стерн. Гавила посмотрел на Бориса, специалиста по коммуникациям. Молодой агент кивнул и встал прямо за спиной у Сары Розы, чтобы подсказывать ей, что писать.
«Скажи, что ты здесь!»
И она написала. «Да, я здесь». Они подождали, пока на мониторе не возникнет фраза. «Тебя не было, плюс я волновался».
«Так. Раз волновался, значит, мужчина».
Борис удовлетворенно кивнул и продиктовал Саре Розе следующий ответ, но велел писать только маленькими буквами, как и собеседник, объяснив, что большие буквы иногда пугают пользователей и ни к чему настораживать незримого собеседника. «Я был очень занят, а как твои дела?» Задавали массу вопросов, но я не раскололся. Кто-то задавал ему вопросы? По какому поводу? У всех, особенно у Гарана, возникла мысль, что человек, с которым они беседуют, замешан в чем-то незаконном.
«Может, его допрашивала полиция, но не сочла нужным задерживать?»
— высказала догадку Роза.
«Или ей было достаточно доказательств», —
поддержал ее Стерн. У каждого в сознании уже сформировался образ сообщника Бермана. Мила вспомнила сцену в мотеле, когда ей показалось, что кто-то преследует ее по гравийной площадке. Она ни с кем не поделилась этим ощущением, надеясь, что это не более чем ощущение. Борис решил спросить у таинственного собеседника. «Кто задавал тебе вопросы?» Пауза. «Они». «Кто они?» Ответа не последовало. Борис решил проигнорировать эту заминку и зайти с другой стороны. «Что ты им сказал?» «Историю, которую мне рассказал ты, и это сработало». Гарана, помимо непонятного смысла фраз, тревожили орфографические ошибки.
«Это могут быть условные знаки», — объяснил он. «Он, вероятно, ждет ошибок и от нас. Если мы их не сделаем, он прервет связь».
«Он прав. Копируй правописание, вставляй в слова его ошибки»,
— посоветовал Розе Борис. А на экране тем временем высветилось. «Я приготовил все, как ты сказал, только скажи, когда». Так они ничего не добьются. Борис велел Саре Розе написать, что скоро будет известно, когда.
Но пока надо подытожить весь план, чтобы удостовериться в его правильности. Мила сочла это отличной идеей. Они таким образом скроют свое неведение от собеседника, и тот спустя какое-то время ответил. План выйти ночью, чтоб никто не видел. Точка. Когда будет два, дойти до конца улицы, спрятаться в кустах, ждать. Фары машины вспыхнут три раза, тогда могу выйти. Никто ничего не понял. Борис озирался, ожидая пояснений. Наконец встретил взгляд Гавилы.
«Вы что думаете, доктор?»
Криминолог о чем-то размышлял.
«Не знаю. Что-то ускользает, никак не ухвачу».
«У меня такое же ощущение», — подхватил Борис. «Этот собеседник, похоже, умственно отсталый или психически неполноценный».
Гаран шагнул к Борису.
«Надо выманить его».
«Как?»
«Не знаю. Скажи, что не уверен в нем и думаешь отказаться от плана. Скажи, что они теперь и на тебя нацелились. А потом потребуй от него доказательств. Пусть позвонит по надежному номеру».
Роза быстро напечатала вопрос, но в поле для ответа долгое время лишь мигал курсор. Потом на экране появилась надпись. «Не могу говорить по телефону, они меня слушают». Ясное дело, либо он большой хитрец, либо и впрямь боится, что его засекут.
«Настаивай. Пытайся дознаться, кто такие они», — посоветовал Гаран. «Спроси, где они сейчас».
На сей раз ответ не задержался. «Они близко».
«Спроси, насколько близко», — не унимался Гаран.
«Тут рядом со мной».
«Это что еще за чертовщина?» — фыркнул Борис и схватился за голову.
Роза откинулась на спинку кресла и недоверчиво нахмурилась.
«Если они так близко и держат его под присмотром, почему же они не видят того, что он пишет?»
«Потому что он видит не то, что видим мы». Это произнесла Мила и с удовольствием отметила, что теперь никто не уставился на нее, как на привидение. Ремарка, однако, вызвала в группе живой интерес.
«Что ты имеешь в виду?»
— спросил Гавила.
«Мы решили, что у него, как и у нас, перед глазами черный экран. А что, если перед ним экран, на котором присутствуют другие элементы, скажем, рисунки, надписи, изображения? Вот почему они, хотя и рядом, но не знают, что он общается с нами».
«Точно!»
— воскликнул Стерн. Всех снова охватила непонятная эйфория. Гаран повернулся к Саре Розе.
«А мы можем зайти на этот сайт?»
«Конечно. Я подключусь с другого компьютера, и мы получим его IP-адрес».
Давая объяснение, Роза открыла свой ноутбук, чтобы создать второе подключение к сети. Спустя некоторое время на экране появилось. «Ты еще здесь?» Борис покосился на Гарана.
«Что отвечать?»
«Выжди. Только не спугни его».
Борис попросил немного подождать, мол, ему звонят в дверь, он пойдет откроет. А Сара Роза тем временем сумела скопировать IP-адрес их собеседника.
«Есть, готово!» — объявила она.
Потом забила его в строку и нажала «ввод». Спустя несколько секунд страница открылась. Никто не мог произнести ни слова, то ли от удивления, то ли от ужаса. На экране медведи танцевали с жирафами, Бегемоты отбивали ритм на бонго. Шимпанзе играл на укулеле. Комнату наводнила музыка. На фоне веселья в сказочном лесу разноцветная бабочка приветственно махала им крыльями. Ее звали Присцилла. Они замерли, не веря своим глазам. Затем Борис бросил взгляд на главный экран, где по-прежнему сиял вопрос. «Ты еще здесь?» И тогда спецагент проронил четыре слова, тяжелых, словно камни.
«Черт побери! Это
ребенок!»